Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. С удовольствием представляю наших гостей. Ближайший час, эту часть Светлого вечера вместе с вами, здесь вместе с нами, в этой студии, протоиерей Георгий Полозов, почетный настоятель Знаменского храма в Ховрино. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир Зверев, доктор физико-математических наук, научный сотрудник физического факультета Московского университета. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И отец Георгий и Владимир занимаются восстановлением Спасского храма в селе Высокое Тверской области. Владимир уже не раз был у нас на радио, и вот одна из программ, мы сейчас посчитали, летом 22-го года была, то есть, ну, полтора, уж скоро два года назад, мы говорили про храм, про его восстановление, про то, чем он известен, какие работы были проведены, будут проводиться. И мы бы хотели, конечно, эту тему продолжить, но так как у нас и новые слушатели подключаются, кто-то ту программу не слышал, ее можно найти у нас на сайте radiovera.ru в архиве. Но давайте сейчас просто нашим слушателям напомним, кому-то впервые расскажем историю храма и историю, почему вы решили этим заняться. Вот, Владимир, давайте с вас начнем.
Историю храма, конечно, мне кажется, даже в часовую программу не уместить, но я постараюсь кратко. Действительно, в селе Высоком, это Кесово-Горский район Тверской области, северо-восток Тверской области, есть огромный по меркам вообще сельского храмостроительства храм Спаса Нерукотворного образа. Он шестипрестольный, двухэтажный храм, и в 2023 году мы отметили его 150-летие. Заниматься я начал этим просто потому, что в этом храме в начале 20 века, первые 20 лет 20 века, служил мой прапрадед, родной прапрадед, иерей Сергий Алексеевич Зверев. Соответственно, вот занимаясь историей своей семьи, я каким-то образом пришел к тому, что, наверное, стоило бы часть своих сил потратить на то, чтобы помочь этому храму не разрушиться, скажем так. Не, Бог даст и восстановиться когда-то, но, по крайней мере, сохранится в том виде, в котором он есть сейчас. А храм действительно представляет собой, ну, мне лично кажется, что такую жемчужину сельского храмового строительства, хотя он и не старый храм, то есть ему всего-то 150 лет, но он совершенно не типовой, он был построен по индивидуальному проекту, что интересно, бывшим крепостным села Высокого, а впоследствии после отмены крепостного права, ставшего купцом второй гильдии Санкт-Петербурга и потомственным почетным гражданином, так он вот этот храм построил на свои собственные деньги, вот, ну, вырученные, соответственно, в результате своих бизнес, каких-то там операций в Питере во второй половине 19 века. И поэтому он получился таким необычным. В нем шесть престолов, то есть мы престольные праздники можем отмечать практически круглый год. Нижний храм теплый, он, ну, до закрытия храма, естественно, отапливался, печи сохранились, в принципе.
Да, наверное, я даже по фотографиям вижу, что часть печей сохранилась.
Их, наверное, можно и восстановить. Верхний храм на втором этаже, он летний, там, соответственно, вот там как раз Спасский престол, а на нижнем этаже главный престол во имя Вознесения Господня. То есть нашу церковь называют как и Спасский храм, так и Вознесенский.
Да,
церковь.
Я вот даже смотрю сейчас на картах Вознесенский, он указан как Вознесенский. Но это и не так важно. Важно то, что я нашим слушателям предлагаю по возможности зайти куда-то в поисковике, набрать храм в селе Высоком Кисловодского района, Вознесенский или Спасский, и увидеть фотографии, потому что фотографии действительно храма, который стоит, ну, в таком печальном, руинированном состоянии, с одной стороны, с другой стороны, по нему все равно видно, что это такое очень величественное сооружение. Вот наши гости принесли чудесную совершенно нам такую резную картину, как правильно назвать, как этот храм выглядел когда-то. Конечно, это впечатляет, он мог бы стать украшением любого города, а находится вот... Насколько сейчас вообще эти места населены?
Ну, но они вполне населены по сравнению вообще с сельской глубинкой, то есть в самом селе Высоком сейчас наличное постоянное население около 20 человек, то есть хоть это звучит и мало...
Которые зимой и летом живут.
которые зимой и летом. Летом, вы правы, население увеличивается примерно в 1.5-2 раза за счет дачников. В селе Высоком есть газ, есть электричество, есть вода в виде колодца, но кто не ленится из местных жителей, они уже давно проложили себе в дом собственный водопровод и канализацию. Что важно, в 5 километрах от села Высокого есть крупное, так называемое, сельское поселение, Стрелихинское, где живет 200 человек наличного населения, и там есть действующая школа средняя. Она полная, то есть там учатся ребят с 1 по 11 класс, сейчас, если мне не изменяет память, там учатся 47 или 48 учеников, причем двое из села Высокого. То есть за ними ежедневно приезжает школьный автобус к нам в деревню, забирает их и потом отвозит после уроков. Мы в прекрасных отношениях с директором школы Светланой Евгеньевной Черенковой, она тоже состоит в инициативной группе по восстановлению храма, то есть от всей души участвует во всех наших и в богослужениях, и в какой вот хозяйственной деятельности по строительным работам. Никто ее при этом не заставлял. И дети тоже в школе, что мне особенно нравится, они всегда, вот если мы организуем литургию или молебен в храме, а мы обычно служим, ну, 3-4 раза в год, в теплое время года, всегда приходит, ну, 10-20 детей точно. Причем исключительно по собственной инициативе.
А ближайший, я смотрю, опять же, по карте, относительно большой населенный пункт, это Кесова гора, которая, ну, поселок городского типа, районный центр, почти 4000 человек. А вообще, какая часть это Тверской области? Тверская область, я даже смотрю сейчас запись нашей с вами прошлой программы, начал тогда с того, что Тверская область, она очень большая, но в моем представлении правда такая, потому что какие-то мои разъезды, которые связаны с моей деятельностью, они, пускай там не всегда в сторону Тверской области, но все равно она где-то на периферии вот так вот моих поездок находится, потому что чуть-чуть там в одну сторону ты едешь, в Ярославскую, а чуть-чуть дальше там Тверская будет. Там мне часто приходится ездить по Минскому шоссе в сторону Смоленской области, там опять же чуть-чуть дальше, выше Тверская область. Там Башлачев когда-то писал про то, что про свою родную Вологодскую, что у нас 4 Бельгии, 7 Франции и Тибет. Тверская, конечно, поменьше, но тем не менее все равно очень большая. И вот ваша часть, ну, вернее, часть, где находится храм в селе Высокое, село Высокое, это Кисловодский район, я так понимаю, что это в сторону Ярославской области, там недалеко от Рыбинского водохранилища.
Скорее, да, это Бежецкая епархия Тверской митрополии, чтобы слушателям было примерно понятно, где мы находимся, это ровно посередине между Бежецком и Кашином, то есть по Кашину от Москвы, ну, все, наверное, более-менее представляют, около 3.5 часов, то есть через Калязин до Кашина по Ярославскому шоссе. До Бежецка можно доехать через Тверь, вот по платной Ленинградке. И от Твери уже до Бежецка там буквально час по новой дороге. А мы ровно посередине между Бежецком и Кашином, что от того, что от другого, до села Высокого примерно 45 минут. В прошлом году были сделаны отличные дороги, то есть там они сейчас просто ровные, как зеркало. И доехать от Москвы, ну, если вот от МКАДа выезжать, то это где-то около 4 часов до нас.
У меня где-то в тех краях знакомый служит хороший, он и у нас на радио бывал, протоиерей Валентин Бонилья, внук испанского летчика, где-то вот в тех, как Бежецкой епархии, как раз, судя по карте, вот где-то относительно недалеко.
В Твери шутят, знаете, Алексей, что у Твери два пригорода, Москва и Петербург.
Да, ну, Тверь, Москву, Дверь.
И поэтому, если вот так посмотреть, вы вот сейчас сказали протоиерей, ну, один протоиерей, другой, очень много, на самом деле, выходцев в Российской империи из в чиновничестве, и, естественно, в духовенстве, а впоследствии разночинцев, они были на 90% выпускниками семинарий. А Тверская семинария, она одна из древнейших, она основана в 1739 году, то есть одной из первых. И совершенно не исключено, что вот потомки изначально Тверского духовенства, они сейчас разошлись в силу особенно вот этих всяких матримониальных связей среди духовенства вообще по всей Европейской России. То есть это совершенно неудивительно, что они могут служить где угодно, в принципе. Вот типичный пример — отец Георгий.
Да, сейчас бы как раз я хотел, да, перейти к отцу Георгию и спросить, что же связывает вас, отче, с человеком, который служит уже столько лет в Москве, в большом известном храме с Тверской глубинкой. Но вот сейчас мы перейдем. Единственное, я хотел сказать, у отца Валентина нам другая история. Он внук испанского летчика, его бабушка и дедушка купили дом в Тверской глубинке, и он там вырос, и там был храм, который никогда не закрывался. Ему так нравился этот храм, он никогда туда особо не ходил, потом стал иногда, когда чуть подрос, захаживать, а уже 25 больше лет больше 31 год он его настоятель. Так что так тоже бывает. Итак, отец Георгий.
Да, ну, вообще, я с удовольствием слушал эту прекрасную беседу. Я получил огромное удовольствие. Ну, во-первых, да, мои предки тверские. Я об этом узнал тогда только, когда стал священником. Потому что от меня в советское время скрывали. Родители мои были партийные люди. Вот тогда, естественно, преследовалось это все. И вот такая была легенда, что у меня там были какие-то крепостные, которые из Сибири пришли, крестьяне, совершенно никак. Какого отношения к церкви не имели. Но потом, когда я стал уже священником, то есть я закончил семинарию, академию, у меня появились в Москве знакомые архивисты, и вдруг появилась вся история о том, что мои предки, тверские все, мы нашли с начала 17 века, где-то 14 поколений, вот, все священники были, можно было проследить всю их историю, потому что крепостные не указывались по именам, по фамилиям, а все священники в каждой деревне, в описи церковных, они были поименованы, их дети, их родители, вся их история, как они там была хиротония, венчались и так далее, когда их с перехода на приход переводили, вот, и познакомился я с Владимиром в очень интересной ситуации, я уже знал о своих предках, я их всегда поминал, я хочу почему это сказать, потому что вот не просто так апостол Павел пишет, непрестанно молитесь, а вот действительно, если мы предков наших поминаем, то вдруг появляется необыкновенный случай. Вот такой случай. Я в Зачатском монастыре служил. Машка Игуменя приглашала меня на праздник. Вот мы в трапезной для священников сидим. Мне батюшка говорит, вот мой прихожанин. Вот он сам, у него предки Тверской епархии. Он сам вот ищет своих предков. У него прадед священник. Я говорю, да, как интересно, у меня тоже предки тверские. Он говорит, а как фамилия? Я говорю, Полозов. А, да, такой-то, такой-то, такая Тверская семинария.
И вы знаете, он настолько глубоко погрузился в этот вопрос,
он больше 20 лет исследовал архивы Тверской епархии, и он знает уже всех священников почти, которые служили где и когда. И в конце концов он мне выдает о том, что его предки сидели с моим предком в одном классе, и выдает даже оценки, у меня все эти ксерокопии есть, потрясающе просто, история перевода с прихода на приход, там и так далее, всякие различные казусы, вот поэтому я себе сразу сказал, это судьба, вот, и тем более, когда я узнал, что Владимир взял на себя такую ношу, восстанавливать этот огромный приход, что надо, конечно, надо было взяться и согласиться. Я вернулся в молодость. 35 лет назад я получил разрушенный храм в Москве, Знаменский храм Хорни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Георгий Полозов, почетный настоятель Знаменского храма в Ховрино, Владимир Зверев, доктор физмат-наук, научный сотрудник физического факультета МГУ, и отец Георгий и Владимир занимаются восстановлением Спасского храма в селе Высокое в Тверской области. Об истории этого храма, его прошлом, настоящем, о том, как наши гости попали в Тверскую область, мы сегодня и говорим. Да, простите, вот эта наша маленькая такая радийная перебивка вас прервала, вы рассказывали, что вы познакомились с Владимиром, и вот началась эта самая история, да? Ну, понятно, что вы узнали о своих предках, и после знакомства с Владимиром, ну, как-то вот все вот это и закрутилось.
Было очень интересно. Ну, во-первых, у меня свой взгляд. Взгляд настоятеля, который строил. Во-первых, я еще когда не принял сан, я работал на восстановлении Даниловского монастыря. То есть я видел, как наместник монастыря ежедневно обходил все объекты после службы, как он каждый день устраивал совещание, как кипела эта работа, как всего Советского Союза. Приезжали огромные группы людей,
это привозили еще при деньги.
При Евлогии. Mm. То есть это вот 83-й год, 84-й. Я был счастливчик, что я держал лопату в руках, занимался это восстановлением. Потом меня оттуда отправили в семинарию. Вот. И поэтому для меня вот то, что сейчас делает Владимир, это, в общем, любимое дело. Он смотрит на это дело со своей точки зрения. Я уже как настоятель как бы этого прихода, что нужно сделать вот с точки зрения священника. Поэтому у нас великолепная такая симфония. И мне это очень интересно, потому что я, когда восстанавливать начинал свой храм, у меня не было таких помощников. А тут вдруг я увидел доцента, доктора наук, который прекрасно все может делать, совершенно новые технологии, Это просто песня, это праздник. Вот потому что восстановить любой храм, это, знаете, тебе Господь дал такую милость. У меня старый батюшка, настоятель, отец Анатолий Новик, говорил, если ты сможешь храм восстановить, то можешь сказать, да, ныне отпущаешь арабатого владыку по глаголу тому с миром. Поэтому я с удовольствием принимаю участие. Вот, мы несколько раз приезжали туда. Ехать, да, действительно, 4 часа, дорога хорошая, 300 километров.
И но там это... правильно, простите, что перебиваю, до Твери, вот, ну, идет или бесплатная, или платная дорога на Петербург, а от Твери уже надо ехать в другую сторону.
Да, ну, можно по-разному доезжать, ехал по Ярославскому шоссе через Сергиев Посад.
А, ну, или так, да, там, да. Через Калязин, налево,
да,
потом.
Да, 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 вот, поэтому я просто счастлив, вот, и, ну, конечно, возраст уже не позволяет мне регулярно ездить, каждую неделю, но у меня есть люди, которые могут тоже помочь чем-то, собрать деньги, собрать какой-то материал, отправить рабочих туда трудиться. Там есть место, где можно остановиться. Есть люди, которые помогают восстанавливать храм. Это место живое, это надо сделать. Я убежден, потому что если мы с вами восстановим это место, оно будет отправной точкой для того, чтобы дальнейшие все другие храмы тоже можно было восстановить. Мы восстанавливаем, мы собираем камни.
Да, Владимир, вот так, слушайте, киваете головой.
Лучше не скажешь, я это хотел сказать своим согласием молчаливым, да.
А напомните, как вы первый раз туда приехали и что вы увидели, Владимир?
Я приехал туда первый раз в 2019 году, когда основной массив исторических документов по моим предкам, а у меня все были предки священнослужители по всем практически линиям до известного мне начала 18 века, конца 17 века, все священнослужители Тверской епархии в разных уездах, и в какой-то момент я уже вот, собрав документы, решил просто посмотреть своими глазами, а где они жили, где, собственно, протекала жизнь предков, это интересно. И доехав до села Высокого, после уже вот посещения там одной, второй, третьей деревни, где действительно храм, либо его совсем нет, там холмик стоит, либо груда кирпичей осталась, я приехал в село Высокое и увидел, что там стоит фактически в отличном техническом состоянии храм, и на нем что-то делают какие-то люди, то есть сидят на крыше, стоит трактор там с прицепом, вывозит какой-то мусор, что-то такое. Я подошел, познакомился, здрасте, здрасте. Оказывается, местные жители уже своими силами тогда, в 19-м году, Александр Невоструев тогда возглавил этот процесс, он там купил домик в качестве дачи и решил вот то, что он мог на тот момент, хотя бы прибраться в храме и вокруг храма, поскольку, ну, там лет 50 или 60 никто не прибирался. Они начали эти работы, и потихонечку вот мы как-то здесь уже нашими, назовем, московскими силами подключились, в основном, конечно, в области информационной поддержки, там, какого-то материального обеспечения, что вот собрать какие-то деньги, с кем-то встретиться, поговорить, который, может быть, жертвователь даст материалы или что-то такое. И вот потихоньку у нас сколотилась такая группа, которая состоит вот из московских людей, из местных жителей непосредственно. Вот я уже сказал о директоре школы, нам очень помогает местная епархия во главе с владыкой, то есть Филаретом.
Да, он там приходил.
Да, то есть он абсолютно поддерживает наше начинание. Я с ним встречаюсь 1-2 раза в год, ну, как бы сказать, докладываю о том, что сделано в текущем году и какие планы на следующий. Наш храм официально приписан к Никольскому храму в поселке Кесова-гора, о котором вы уже говорили. У нас есть настоятель, отец Иоанн, он же настоятель.
Он же знает храм в Кесовой-горе.
Абсолютно верно. Единственный храм. И мы вот регулярно стараемся совершать богослужение, ну, как минимум одну литургию в год и несколько молебнов. Соответственно, как нам кажется, есть какая-то все-таки жизнь, и, конечно, с Божьей помощью мы будем стараться и дальше продолжать. Но здесь вот отец Георгий правильно сказал, что, конечно, многое зависит от того, как будут помогать неравнодушные люди, потому что вот все, что было сделано к сегодняшнему дню, это фактически все сделано, ну, и на собственные средства немножко, но в основном на пожертвования.
Я просто смотрю фотографии сейчас параллельно вы рассказываете, я смотрю фотографии храма и как он менялся. Вот самая ранняя фотография, которую я вижу, понятно, что наверняка есть дореволюционные снимки, но вот самая ранняя, которую я вижу, это вот совсем еще, казалось бы, недавний, а уже, в общем, и давний, 94-й год. И в 94-м году, то есть я к чему? Я хочу сказать, что, наверное, ваша работа началась очень вовремя, потому что в 94-м году храм объективно выглядел лучше, чем сейчас. Вот эти три, почти уже три десятилетия, которые прошли, они, конечно, тоже внесли свою лепту в его состояние. А когда он был закрыт? Это 30-е годы или это уже вторая волна хрущевских
храм
времен?
Был закрыт 9 февраля 1930 года. Есть документ, что интересно, там есть соседнее село, вот Бережай. Просто я почему его знаю, там тоже мой прапрадед начинал служить, он перед Высоким там служил 3 года, туда был назначен. Там храм гораздо древнее. Рождества Богородицы 1799 года. И он работал до 64-го или 65-го года. Но сейчас он треснул пополам. То есть, казалось бы, храм работал дольше, чем Высоковский храм. Но он сейчас все. То есть, у него уже нет никаких шансов сохраниться. Там треснули фундаменты. И деревня вымерла полностью, к сожалению. Там ноль жителей. А наш храм был закрыт в 30-е годы. Но он был, к счастью, закрыт. Не вот закрыт, заколочен досками. Он, судя по документам, примерно до начала 70-х годов использовался как зернохранилище колхоза «Ленинский путь». И, соответственно, я так предполагаю, там все-таки старались поддерживать какой-то влажностный режим. И вот вы правильно сказали, фотография 90-х годов, там крыша цела. То есть его
там еще и главки относительно целые.
Его совсем забросили, храм, видимо, ну где-то вот в середине 80-х годов, когда зерно оттуда последнее вывезли. И то есть фактически он простоял бесхозным, то есть вот ну лет 30, наверное, до 2017-2018 года.
Хотя вот храм в селе Бережай тоже вы называете, а я параллельно пытаюсь смотреть. Так, конечно, с виду небольшой, он ладненький, и состояние у него не такое плохое, как бы кажется.
Между
да,
колокольней и трапезной трещина шириной, наверное, полметра.
Ну, вот, увы.
И треснули фундаменты.
Ну, как, вы знаете, ничего для современных реставраторов невозможного нет. Все это соединяется, собирается, было бы желание, но, к сожалению, вы знаете, нам часто приходят люди, которые в таком очень хорошем, добром порыве хотят, вот, говорят, мы будем восстанавливать деревню, мы хотим вернуть жизнь в русскую деревню. А я понимаю, что в том виде, в котором она существовала до революции, да и даже вот до середины 20 века, у нас же процесс индустриализации, урбанизации с ним связанный, он же неостановимый, это во всем мире происходит. И в 1957 году у нас количество сельского населения в Советском Союзе сравнялось, или в РСФСР, я не помню, только количество сельского населения сравнялось с городским первый раз. А дальше все это уже лавинообразно началось. То есть люди в деревню так просто не вернутся, потому что, опять же, объективно, вот эти заросшие поля, вот тут откуда-то сверху с квадрокоптера снятая фотография старая еще 20-го года храма, вот в этом селе Бережай, видны заросшие и зарастающие поля. Но ведь это такая зона рискованного земледелия, это север центральной части России, и уже вот в той системе хозяйственной, которая существует сейчас, эти земли как сельскохозяйственные, ну, практически никак не могут быть использованы, поскольку нет задачи прокормить окрестное население небольшое. Понятно, что нужны какие-то новые формы использования этих земель или, по крайней мере, консервации и придания охранного статуса, действительного охранного статуса таким вот памятникам, как ваш, как соседние храмы, как еще сотни и сотни других. Но вот пока у нас этим занимаются энтузиасты, пока это вот такая инициатива снизу идет. Мы продолжим буквально через минуту с нашими гостями. Я напомню, что здесь, в нашей студии, Владимир Зверев, доктор физико-математических наук, научный сотрудник физфака МГУ, протоиерей Георгий Полозов, почетный настоятель Знаменского храма в Ховрино в Москве. Мы говорим о церкви в селе Высокое Тверской области. Наши гости занимаются ее восстановлением. И, кстати, вот перед тем, как мы уйдем на небольшой перерыв, надо бы, наверное, назвать короткий номер 3434, на который вы можете отправить слово «высокое» и через пробел нужную сумму, если пожелаете, которая пойдет на консервационные, да, наверное, в первую очередь работы в храме села Высокое. А мы через минуту вернемся и снова будем здесь говорить про храм в Высоком. Никуда не уходите.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что мы сегодня говорим про Спасский храм. Между прочим, у него 6 пределов. Там Казанский, Тихвинский, Вознесение.
Дмитрия Солунского и Арсения Тверского.
Вот. И еще и Спасский Центральный. В селе Высокое Тверской области у нас в гостях протоиерей Георгий Полозов, почетный настоятель Знаменского храма в Ховрино в Москве. Владимир Зверев, научный сотрудник физического факультета МГУ имени Ломоносова. И отец Георгий, Владимир, занимаются восстановлением храма в селе Высокое. Мы говорим про 6 пределов. Я когда-то уже сравнительно поздно узнал, что у нас это только уже после перестройки стало соблюдаться. До революции это не соблюдалось очень часто. Центральный предел, вот у вас Спасский храм в селе Высокое, да, он господский, то есть посвященный празднику, событию евангельской истории, непосредственно связанному там с Господом Иисусом Христом. Другие престолы, они должны быть, ну, могут быть посвящены событиям неравнозначным, ну, то есть там какой-то иконе Божьей Матери, святому. Но вот до революции это, оказывается, не соблюдалось. И до революции центральный предел мог быть, например, ну, я не знаю, центральный предел мог быть Успение, а потом почему-то взяли и пристроили к нему еще один предел Спасского нерукотворного образа, который был бы меньшим. Но вот после перестройки, если такие случаи были, их обычно меняли местами и переосвещали. Тут мне недавно кто-то рассказывал эту историю. А Белый ирис, я знаю, что еще участвует вместе с вами как-то, отец Георгий.
Да, ну вот Владимир об этом больше может рассказать. Это организация, которая имеет большой опыт восстановления храма,
да, сбора пожертвований,
мобилизации людей. И поэтому я очень рад, что она принимает участие здесь. Вот, то, что совершенно верно, сейчас в настоящем моменте надо мобилизовать средства. Мне очень приятно, что у нас проводится в селе Высоком несколько раз летом, в летний период и осенью, и литургии, и встречи, и молебны. И там собираются те люди, которым не безразлична вся эта судьба этого храма. Мы рассчитываем, что после этого выступления к нам тоже кто-то потянется, потому что есть много людей, которые имеют такую возможность. Сейчас изменилась ситуация с тем, что это пригород, и он не такой уже далекий. И, видите, можно приехать туда, и люди и приобретают дома там, чтобы пожить там на летний период. Некоторые там живут круглогодично, пенсионеры. То есть появляется новое назначение у этих ближайших пригородов города Москвы. И поэтому я думаю, что у нас появятся люди, которые там будут активно участвовать, сотрудничать в восстановлении нашего прихода.
У нас вот прошлый, почему, собственно, может быть, интересно слушателям, кто слушал особенно прошлую программу 22-го года, у нас значительные события произошли в 23-м году, приуроченные к юбилею храма. Мы 7 октября отмечали 150-летие Великого Освящения вот нашего каменного храма, и мы мало того, что провели действительно огромный, на мой взгляд, комплекс восстановительных работ, мы закрыли железом, ну, профнастилом, всю крышу трапезной и алтарной частей, а на минуточку это 410 квадратных метров.
Конечно, храм огромный.
Вот, и нам вот осталась колокольня, это задание на следующий строительный сезон. Но у нас железо уже есть, бригада есть рабочих, то есть проверенная, которая вот накрывала этим летом. Там, наверное, фотографии на сайте самые свежие есть. Вот, но мы еще организовали выставку в районном краеведческом музее вот в Кесовой горе. Она работала с лета до 19 октября, посвященной истории храма. И также мы день в день, так получилось, потому что суббота была 7 октября 2023 года, мы организовали торжественный молебен, посвященный, с крестным ходом, посвященный 150-летию храма, и пришло вот ни много ни мало, а я считаю это много, 50 человек. Можно посмотреть фотографии на сайте. И мы совершили молебен, отец Иоанн служил, водосвятный молебен, крестный ход. Зашли в крипту храма, где погребен храмоздатель и его супруга, вот Арсений Иконович Козлов. То есть мы вот как-то, причем я начинал 2023 год, честно говоря, в полной растерянности. У нас на всех вот этих наших счетах, так сказать, куда можно переводить помощь, было 0 рублей. Но мы за прошлый год сделали...
А прошлая программа чем-то помогла, кстати?
Да, мы собрали вот просто по итогам программы где-то вот тоже порядка 50 тысяч рублей. Видите, просто по...
Конечно, по меркам нужд восстановления храма это не очень большие
курочка
деньги.
Курочка по зернышку.
Курочка по зернышку, конечно.
Конечно. Так, да. Это на самом деле, это вот я рассказываю эту историю, только уповая на помощь Божию. Вот у нас было 0 рублей, и мы с нашими ребятами из группы, из инициативной думали, ну что мы сделаем в этом году, ну что мы сделаем? А мы в прошлом году, мы вот в конце года подводили итоги, мы потратили 1 000 000 рублей. Откуда он взялся, этот 1 000 000 рублей? Он взялся только благодаря пожертвованиям. На что мы сделали крышу. Ну, кстати, мы же сняли 2 креста сохранившихся, можно посмотреть. Сейчас будут отправлены на реставрацию. Чтобы они не упали, они, ну, там, на честном слове уже стояли. И на новую крышу, если бы они упали, было бы нехорошо. То есть вызывали кран. Кстати, в чем помог Белый Ирис. Отец Георгий правильно говорит. У них, может быть, своих денег и не так много, но они зато помогают связями, контактами в том плане, что вот этот человек точно проверенный, он точно сделает вот эту работу качественно и много за это не возьмет. И вот действительно так получилось со снятием крестов. Ольга вот Шитова, генеральный директор, она порекомендовала альпиниста из Ярославля. Он приехал, сделал за 3 копейки, на самом деле, ну, по нашим оценкам. Очень качественно, за один день буквально снял 2 креста, оставшихся в полной сохранности. А они весят, извините, 300 килограмм каждый, то есть и высотой 3 метра. Это на фотографии.
Это же кованые кресты, конечно.
Оригинальные 150-летние кресты.
Вот. Не сварные, которые сейчас.
Да, и мы, вот мне кажется, 23-й год был каким-то вот прорывным в этом смысле, и так не хотелось бы сбавлять вот тот темп, который мы взяли в деле именно строительства, восстановления храма. Вот очень хотелось бы, чтобы 24-й тоже был не хуже для нашего храма в этом смысле.
Отец Георгий, как вы думаете, есть ли необходимость или какая-то перспектива такая, чтобы в этом храме в летние месяцы хотя бы проходили службы? Ну, чтобы с Кесовой горы присылали постоянно каждую неделю священника или там раз в какой-то, ну, определенный промежуток времени, в теплое время года, там, отгородить какую-то часть, один из пределов, возможно?
Вы уже меня опередили, вы да? все сказали, что я думал. Я когда первый раз туда приехал, в ноябре, я сам себе сказал, то есть после того, как что я видел, как Даниловский монастырь восстанавливался из пепла, из руин.
Это детская колония.
Да, здесь ничего нет сложного, понимаете? Конечно, я хотел сделать до Нового года, но теперь, я думаю, сделать до Светлой, выгородить предел, самый хорошо сохранившийся, вставить 2 окна, сделать перегородку утепленную, поставить буржуйку, временный иконостас и пригласить батюшка, чтобы он служил литургию, сделать крыльцо, сделать так, чтобы люди могли спокойно туда входить, чтобы было там тепло. Это все технически сделать очень несложно. Я лично надеюсь, вот если вот батюшка благословит, который там отвечает за этот храм, который он приписан, вот мы все можем сделать.
Там же, я так понимаю, что Кисловогорское благочиние, оно не то чтобы...
Бежецкая
епархия, а благочиние, наверное, Кисловогорское.
Нет, тоже Бежецкая. А Кисловогора не является центром благочиния.
Ну, все равно, я не знаю, много там священников?
Нет? Один.
Один. Отец, ну, я лично готов приезжать. То есть, ну, да. Несколько раз, там, допустим, в году я готов приехать, потому что мне очень там нравится.
Несколько раз в году вы приедете, кто-то из местных священников. Да, таким образом, в общем, конечно, какие-то более-менее регулярные службы начнутся. Потому конечно. Что я вот этот пример, я узнал о нем недавно, уже, по-моему, пару раз на радио у нас рассказывал. Где-то мне попались фотографии храма в Костромской области на границе с Ивановской. Там прям... Вот за храмом границы областей проходит. Это я вот запамятовал, как называется село. Села-то уж и нет. Относительно недалеко от Нерехты. И вот там стоял никогда не закрывавшийся храм. В районе Нерехты, в Нерехтском районе этот храм. А прямо по соседству есть действующий в Фурмановском районе Ивановской области. Но вот этот, который в Нерехтском, Костромской, он безумно красивый. Он никогда не закрывался. Там с 30 по 84 год, то есть... почти 55 лет служил один священник. Его арестовывали 2 раза, он туда возвращался. Он уходил добровольцем на фронт, он туда возвращался. Он дослужил до 84 года, умер, потом туда назначали других, потом храм приписали, по-моему, к чему-то в Нерехте, а в 2000, уже под 2020-е годы его закрыли. Просто потому, что он больше никого в радиусе там 15-20 километров, дорог нет, села нет, никто уже не приезжает, иконостас весь вывезли в Нерехту, его просто нет. Тут никого не обвинишь в этом, ну просто потому, что уже обстоятельства такие сложились, село вымерло. Но как жалко, вот неужели нельзя было оставить так, чтобы, ну вот просто хотя бы какой-то священник за ним следил, уж если этот отец Сергий, который там 55 лет прослужил, ну хотя бы вот в память о нем, о его трудах, который он сохранил через все самые тяжелые годы этот храм, и вот.
Ну, здесь вот, если можно, я встряну со своим взглядом мирянина, или как... Вот не надо, наверное, писать какой-то бизнес-план по восстановлению храмов или их сохранению. То есть вот вы сказали, да, сейчас, конечно, там не нужно растить в районе Высокого или где угодно в зоне рискованной зоны столько картошки, можно пойти в магазин и купить этой картошки, не надо ее выращивать в таких объемах, как выращивали раньше. Но ведь мы же знаем, что все ключевые события предков проходили в церкви. Я что имею в виду? Это крещение, венчание и отпевание. Ну, то есть наш предок не мыслил вообще своей жизни без церкви. И вот, может быть, конечно, это не за одно поколение, наверное, если столько ломали вот эту психологию, фактически ее вырывали с корнем из русского народа, вот эту православную, наверное, не за одно поколение она восстановится, но вот, может быть, вот это нужно делать для того, чтобы люди местные, даже скорее живущие в округе, задумывались о том, а зачем вообще этот храм? Я вот смотрю, например, на детей, учеников этой школы, которые туда приходят на службу, и они некоторые первый раз пришли вот в храм, они живут там рядом, 5 километров, но их школа туда привезла. Просто вот первый раз в жизни, неужели у нас такое есть, как красиво. Ну, то есть, вот если бы, например, их родители или их дедушки, бабушки, вот эти замороченные этим коммунистическим дурманом каким-то, если бы они, может быть, очнулись под конец своей жизни и начали, может быть, как-то вот относиться по-другому, может быть, тогда мы перестали бы строить бизнес-планы, что вот, нет, село должно вырастить 100 тонн картошки, и поэтому храм нужен. А может быть, наоборот, храм сначала нужен, а потом он подтянет к себе и жителей, и картошку, и свиней, и все такое. Ну, то есть, это вот, я на это смотрю, может быть, как-то наивно, но мы за это время работы на этом храме, столько чудес уже просто произошло, которые без веры не могли произойти. Не бывает такого. Человеку это невозможно, что вот... произошло у нас на храме.
Я очень благодарен, что пригласили на радио. Понимаете, я обращаюсь опять назад, в 30 лет назад, когда приход я получил, то есть там была организация, там не было никаких коммуникаций. Ну, я тогда был очень молодым, и я, в общем, после Даниловского монастыря горел, конечно, восстановить храм и там начать службу.
Это какие годы были?
Это 91-й год я получил указ. Я пришел летом, там были руины.
Ну, совсем руины.
Да, ну, абсолютно, да, ну. То есть не было 4 колоколен. Вот.
Я регулярно этот храм проезжаю мимо, да. Поэтому я вот, да. Современное состояние хорошо его представляю. Да.
Вот. И поэтому мне пришлось выгнать организацию. Для этого я взял отпуск на том приходе, где я был приписан, взять за свой счет. За это время помогла тоже такая группа прогрессивно настроенных таких верующих, в том числе и местных депутатов, выгнать эту организацию, начать там сделать ремонт на работы, и в декабре мы провели первый молебен, а в январе мы совершили первую литургию. Мы служили ее с бутылками кипятка в карманах подрясников.
Ох, ничего себе.
То есть не было ничего, но в январе мы начали служить. То есть здесь все есть, здесь все можно сделать. И поэтому по сравнению с тем, что я пережил, это просто радость, это песня какая-то, это великолепный храм, который удалось сохранить нашим предкам, перекрытая крыша, это люди неравнодушные, которые рядом живут и в Москве, и те возможности, которые у меня сейчас есть, я просто горю желанием помочь и восстановить. Я вижу, что мы сможем перед Светлым уже сделать предел и потом архиерею пригласить и вместе прославим воскресшего Христа.
А на Светлый действительно послужить, да. Литургию, да. Это прям, да. Прекрасный план. Я надеюсь, что с Божьей помощью он, конечно, сработает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Георгий Полозов, почетный настоятель Знаменского храма в Ховрино в Москве, Владимир Зверев, доктор физико-математических наук, сотрудник физфака МГУ, и отец Георгий Владимир занимаются восстановлением Спасского храма в селе Высокое Тверской области. Я, кстати, смотрел, в Тверской области несколько сел с таким названием. Поначалу я вот даже вспоминая, первое, что выдает поисковик, это село Высокое в Торжокском районе. Ну, тоже относительно недалеко. Ну, как по меркам Тверской области, огромный, может быть, относительно и недалеко.
Да. То же самое говорил губернатор Тверской области, когда я с ним познакомился, это какая высокая. Там, говорю, нет, это Кисова Горга.
А да. Еще и там есть, да, оказывается, вот. Да? Тут, справедливости ради, название не самое редкое. Там Косогор какой-то, почему оно высокое?
Потому что действительно там просто это самое высокое место
водораздела.
Ну, в этой местности.
Ну, водораздел, скорее всего.
Там небольшое возвышение, да, там внизу течет речка, Яхрома называется. Понятно, ох, вот.
Еще одна Яхрома. Да, их три уже знаю.
Вы смотрели фотографии на сайте, снятые сверху в 20-21 году, где вот лес. Раньше же это все было село. То есть в начале 20 века в селе Высоком это пик был населенности этой местности. То есть там вот по нашим оценкам было около 2000 человек. То есть пишет документы от 350 примерно мужских душах. То есть плюс столько же женщин, да, и в каждой
и
семье
еще,
по 5, по 10,
конечно,
детей. Вот.
И дворы, да, дворами пишут. Я по статистическим данным из разных губерний, там же обычно в 19 веке писали так. Село Высокое, к примеру, 325 душ мужского пола, 253, это обычно больше, 450 женского. Столько-то дворов.
Столько-то дворов,
столько-то,
да,
дворов. Храм каменный, причт такой-то, столько-то человек.
А в исповедках вообще указывали точное число жителей? Ну, относительно точно. Конечно, за малолетством там не посещали маленькие дети исповедь, Великий пост и причастие, но основное население все равно было указано. Понятно, что мы, наверное, при нашей жизни не восстановится такое население. Но если ничего не делать, ничего и не будет.
Видите, я тут когда... Очень вы качаете головой.
Я убежден, что мы это сможем сделать. Просто я вижу это, что все это реально. Он будет красивее даже, чем был раньше при прапраде Владимира. Мы можем сделать так, что вот, то, что вся вот история моя, вот я восстановил не только один храм, я где-то 8 храмов, что-то 2 часовни, подворье, журнал, еще, не знаю, ресторан строительного управления с государственной лицензией. То есть все легко сделать. То есть мы пошли дальше уже. Это следующий этап. Я теперь уже как консультант просто помогаю восстанавливать храмы, являясь как бы на покое почетным настоятелем. Это очень интересно, это так увлекательно. Вот поэтому появилась группа, как же я не помочь? Это же твое любимое дело. Поэтому я просто счастлив, что появилась такая возможность, в том числе выступить у вас.
Но у меня на самом деле скепсис-то не относительно перспектив восстановления конкретного храма. Я просто очень много времени провожу в таких местах, где почти в каждом селе остался храм размером примерно с храм Высоком. Где-то, вы знаете, там в центре жилого села, где-то в чистом поле. Просто трактора идут, пашут и обходят его. Это он так вот стоит в запашке. Огромные-огромные храмы. И вот у меня скепсис, как раз когда я вижу такое количество, мне всегда, когда-то мы тоже там начинали восстанавливать один храм в Подмосковье, один храм в Москве, там, в детстве моем, в юности, вернее, когда все только начиналось, было интересно. Меня там увлекала история Москвы, я попал в какое-то сообщество реставраторов благодаря историческому кружку при историческом музее. Мы там ездили в разные храмы, помогали. Все это было интересно, это было самое начало. Но вот когда я в Владимирской, Ивановской областях вижу, там в окрестностях Суздаля, где часть моей жизни проходит, вот эти храмы, мне каждый раз, с одной стороны, больно от того, что к ним вряд ли придет реставратор. Я за четверть века, что я там бываю, просто вижу катастрофические изменения, которые у многих уже необратимы. Но мне очень хочется, чтобы это достояло, чтобы это было, чтобы там, ну, не знаю, какая-то программа ли государственная. Я просто, глядя на эти места, понимаю, что вот уж плодородные земли Суздальского ополья с жилыми селами, где трактора по полям ходят, где людей достаточно много живет, они наполнены людьми, но часть из этих сел там в хрущевскую реформу пропали, раньше пропали, позднее, там, к концу 80-х годов окончательно вымерли. Но вот и стоят вот эти островки памяти, где-то еще стоят. И, ну, я понимаю, что не будет, наверное, в обозримом будущем государственной программы по их консервации. Сколько бы, может быть, какая-то программа про отдельные, куда надо будет отбирать особо ценные. Ну, как вот ты отберешь? Вот этот особо ценный храм, а вот этот вот, ладно, пускай, бог с ним, пускай уж разрушается. Что ж поделать, на все не хватит. Понятно, что, наверное, процесс одной стороны, необратим, но это мой скепсис. Но, с другой стороны, вот так хочется, чтобы это сохранялось, поэтому как раз мне очень важно, чтобы у нас такие программы выходили.
Да, это очень важно, но, с другой стороны, есть очень интересные прецеденты, они многим не знакомы, потому что есть люди и организации, которые очень скромные, и они никогда себя не афишируют, но они где-то уже с конца 90-х годов, просто, например, в Калужской области, они объезжают храмы, где можно что-то сохранить, они просто перекрывают крышу, и все.
Ну, это очень вот тоже важно.
Я в Калужской области знаю многие храмы, которых так делают. Приезжает команда, ну, и мы сами так тоже делали. Mm-hmm. Мы перекрывали кровлю, потому что храм, его можно восстановить, и потом оставить его, чтобы люди потом пришли и открыли приход. Поэтому я лично считаю, что в истории нашей России были периоды страшные, например, после татарского нашествия. Вымирало все. Ну, например, по истории своего рода, до 17 века я не мог ничего найти, потому что время это было Годунова, страшный мор, нашествие врагов, иноплеменников. Люди вымирали все. Был случай каннибализма, убегали в леса, прятались от налогов, от тех, кто собирали подати. Вообще было ничего невозможно проследить, что было с этим селением. Но потом приходил новый помещик, приводил с собой дворовых людей и заново возрождала жизнь. Вся наша страна, вся история. Она это, в общем, простой пример того, как мы возрождаемся всегда. Если есть храм, если есть священник, если совершается служба. Я хотел вспомнить пример. Так, ну, какой тут. Владыка Петерим, митрополит Волоколамский, он рассказывал, что в годы войны у них в том приходе, где вот у него было его митрополия, служил батюшка. Не было есть ничего. Но остались горы записок, которые уже не поминали, а тех предков, которые... Мешки просто, они стали вокруг жертвенника. И батюшка говорит причетнику, что делать, давай просто поминать. Они стали поминать эти мешки. Приехала телега, принесла мешок муки. Нам надо молиться за всех предков. И вот у меня пример только. Мы знакомы с Владимиром с лета. Он мне дал свой синодик. Поминать его где-то было 40 минут. Довольно большой, приличный. Потом позвонил от него человек, который сказал мне о своих родственниках, моих родственников, которые были в Питере, в Ленинграде, потом, которые были запрещены, их историю. Понимаете, чем больше мы будем делать это, тем больше людей придет. Эти дети, которые учатся в школе, они увидят, как эти люди приезжали из Москвы, они трудились, карабкались на стены, восстанавливали, они дальше возьмут себе вот это все. Больше того, мы имеем уже два колокола. Илья Дроздихин нам подарил два колокола. То есть у нас уже приход зазвучит. У нас хорошее начало.
Но они пока где-то хранятся до времени, пока их можно будет установить.
Хранение пока у отца Иоанна, да.
Я вот слушаю вас, думаю, что, конечно, действительно важно. Вы говорите про поминание, поминовение вот такое. Это все равно, даже, мне кажется, для людей достаточно далеких от самой церковной идеи, вот это поминовение, как можно это объяснить людям, которые в этом сакрального смысла не видят, но, тем не менее, важность это можно быть. Это такое восстановление из небытия. Кто эти имена вспомнит? Я когда-то в окрестностях Суздаля у одного такого храма, который стоит в чистом абсолютно поле, вообще чистое поле, а рядом погост остался. И на это кладбище приезжают люди, там, благо, дорога идет. Ну, конечно, не асфальтовая, конечно, она сезонная. Ну, приезжают люди, там еще остались могилы. И вот кто-то из неравнодушных людей, не знаю кто, даже очень интересно с этим человеком познакомиться, поставил стенд, в котором он сделал полный подомовой план этого села. Его не существует, просто поле. И вот в центре стоит храм, ну, храм вот двухэтажный, огромный, там, размером с ваш храм, стоит так в поле, в распаханном стоит. И вот этот план подомовой, и каждый дом подписан именем его владельца и фамилии. А дальше ты заходишь на этот погост, и вот они все в ряд. И вот кто-то таким образом из небытия эти имена достал и сохранил. Мы по-своему это делаем, но сам факт того, что эти имена... Ну вот мы говорим «вечная память», я всегда думаю, мы говорим «вечная память». У нас у всех есть родственники, которые мы не знали никогда, не были с ними знакомы, но тем не менее у нас в семьях принято их вспоминать. А вот был такой, была такая, мы, незнакомые с ними лично, продолжаем про них рассказывать. И главное, чтобы это цепочка как можно дольше не прерывалась. Там, по роду деятельности, там, будучи связанным с археологией, я вижу эти огромные безвестные могильники, где лежат уже христиане, в том числе христиане, и их никто не помнит, никто не знает, как их звали. Известно то, что они жили на этой земле. Но вот мы же можем так сохранять как можно дольше имена людей, которые уже 150 лет, может быть, нет, а вот имя, оно осталось, и этот человек здесь остался.
Ну, в нашем храме мы занимаемся и этой работой, то есть вот мы сейчас готовим к выпуску большую книжку, посвященную 150-летию именно храма, установлены, ну, я много работаю в архивах, установлены имена всех вообще священно-церковных служителей храма, начиная с 1710 года, всех до момента его закрытия, и, соответственно, каким-то образом и прихожан. Я вот про другое хотел вас поддержать, Алексей, что как объяснить человеку нецерковному, возможно, почему стоит этим заниматься? Ведь вот мы же, например, ну, нормальный человек, наверное, мягко говоря, хорошо относится к своим родителям или к бабушкам, дедушкам, которых он видел, знает. Ну, соответственно, это же должно приходить в голову о том, что у родителей были свои родители, у них были их родители и так далее, и так далее, и так далее. Как можно их в таком случае не любить и не знать? Ведь без наших предков нас бы не было, физически не было. То есть мы бы не могли, вот чем бы человек ни занимался в своей жизни, его бы просто не было в природе, если бы не было его предков. Если человек далек там от того, что они вечно живы и так далее, что нам здесь не надо объяснять. А вот мне кажется, вот это очевидно должно быть, что ты просто, ну, в каком-то смысле обязан своим существованием, своей жизнью, своим предкам, которых ты, да, даже имен не знаешь. И вот хорошо вы говорите, если сохранились могилы, а я знаю своих предков, например, с середины 17 века, о каких могилах,
ну,
может,
конечно,
идти речь?
Ни о каких.
То есть просто надо знать, что они были, надо знать имена. И вот это здесь, наверное, будет звучать естественно в нашей студии, что вот они помогают. Вот даже в этом деле, когда вот в нашем строительстве храма, вот ты нашел за сегодня в архивных документах 10 имен каких-то новых, и на следующий день раз какое-то новое событие в современной жизни, положительное в смысле вот нашего храмового строительства, восстановления произошло. Ну не просто же так. То есть, очевидно, предки помогают. И это вот лишний раз доказывает, что у Бога мертвых нет. Мы здесь, они там, потом мы туда переместимся, здесь кто-то появится. Поэтому, наверное, вот в этом смысл.
Спасибо вам большое. Время нашей программы уже подходит к концу. Напомним, давайте в конце еще раз, что есть короткий номер 3434. На него можно отправить смс-сообщение со словом «высокое», через пробел указать нужную сумму, которая, если вы того пожелаете так сделать, пойдет на ремонтные работы, на консервацию замечательного огромного храма в селе Высокое Тверской области. Спасский храм с шестью пределами. Посмотрите, пожалуйста, в интернете его фотографии. Чудесный, прекрасный храм. Неравнодушные люди занимаются его спасением. И сегодня у нас в гостях были протоиерей Георгий Полозов, почетный настоятель Знаменского храма в Москве, в Ховрино, Владимир Зверев, доктор физмат-наук, научный сотрудник физического факультета Московского университета. Отец Георгий, Владимир как раз вот занимаются восстановлением храма в Высоком, в Тверской области. Прощаемся с вами, до новых встреч. Спасибо большое, приходите к нам обязательно. Мы еще раз, обязательно и не раз поговорим про эти чудесные
спасибо,
места.
Спасибо,
до свидания.
Всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».